когда оптические технологии развиваются. То есть мы занимаемся в основном оптическими технологиями, исследованиями фундаментальными, так и прикладными. А материалы на Земле, в общем-то, они имеют свойство исчерпываться даже не количественно, а в смысле качественно.
Но при этом ученые придумывают постоянно что-то новенькое.
Ну вот, чтобы и в итоге в какой-то момент люди поняли, что давайте мы все старенькое будем объединять, старые материалы будем объединять, создавать из них новые материалы, они будут называться метаматериалами. И этот подход, технология довольно успешно сейчас в науке применяется. Да.
Все удается соединить и новое что-то создать.
Вот сразу возникает желание как-то взвесить, понять, пощупать, что можно нам подсказать, чтобы мы представляли, в каких отраслях, быть может, да, или какие конкретные изобретения это ваша история и где она уже есть или появится в ближайшем будущем.
Да, наша история — это все, что связано с нанофотоникой, это сложное слово, но с фотоникой это тоже немножко сложное слово, это оптика, это современная, по-простому это современная оптика. Она сейчас стала называться фотоникой, потому что речь идет о фотонах, об управлении светом, отдельными фотонами в частности. Где это находит свое применение? На самом деле везде. Это начиная от современных, не знаю, телекоммуникационных систем, то есть начиная от вашего связи в вашем мобильном телефоне, и заканчивая исследованиями в области магнитно-резонансной томографии. Вот круг наших интересов.
То, что касается телекоммуникации, это не про вас?
Телекоммуникации про нас, но это скорее физические основы систем телекоммуникации. Это разработка более быстро действующих систем, то есть ускорение, преодоление фундаментальных барьеров скорости работы. То есть мы не занимаемся сбором телекоммуникационных станций, чтобы вы понимали. Да,
да? Нет, но я имею в виду...
Есть физические принципы, почему нельзя делать ваш телефон быстрее или ваш интернет быстрее в вашем мобильном телефоне. И мы вот нацелены на них. Вот, на какие-то фундаментальные проблемы. То есть все-таки мы университет, кафедра физическая, и мы занимаемся фундаментальными исследованиями, но в совершенно конкретных прикладных областях.
Ну вот в ближайшее время, вот что может нас ожидать? Вот какие-то... Да, потому что сейчас очень быстро технологии развиваются. Буквально там 5 лет не было ничего, сейчас уже столько всего, что невозможно, может быть, было представить тем, кто не связан, да, вот с этой сферой. Вы, как человек глубоко внедренный туда, что нас может ожидать, там, не знаю, через 2-3 года? Какие-то прорывы вот в этом направлении?
Ну, прорывы, конечно, прогнозировать всегда очень сложно, и дело, ну, не очень благодарное. Но однозначно видна, как говорят наши друзья-англичане, bottleneck, то есть узкое место, это производительность современных компьютеров. Если обратить внимание, скорость работы процессоров, она не увеличивается. То есть если 10 лет назад мы видели какой-то бурный рост гигагерцев в процессорах, то сейчас они каждые 2 года удваивают скорость. А сейчас скорость перестала меняться, зато увеличивается количество чипов, то есть увеличивается, инженерия, то есть непосредственно архитектура там, компьютера. Ну и вот это одна из самых первых проблем, это увеличение скорости работы процессоров. Ну и вот там люди, работающие в нашей области, мы ожидаем, что оптические технологии смогут стать заменой или серьезной подмогой для компьютеров.
Михаил, я вас правильно понимаю, что все те, кто сейчас хихикают, когда слышат словосочетание «российский компьютер», они зря хихикают. Это вопрос времени. И действительно, вы двигаете эту историю к какому-то ее нормальному воплощению, так?
Ну, тут, наверное, я должен быть откровенен. Значит, есть две истории про российский компьютер. Есть российский компьютер, который догоняет уже стандартную современную технологию. И знаменитый компьютер Эльбрус, который отстает от Запада, ну, примерно лет на 7-8. Но это, видимо, необходимая вещь, тем не менее, и важная.
Даже 7-8, то было ощущение, что на все 70-80.
Этот путь нужно пройти в любом случае.
Видимо, неизбежно, потому что есть понятие стратегической безопасности и так далее. Я туда, честно говоря, не очень хотел бы влезать. А с другой стороны, новое представление о новых компьютерах, оно сегодня формируется, и люди дискутируют очень много о том, как этот новый компьютер, как должно выглядеть поколение новых компьютеров. Должны ли быть они оптические, должны ли быть они чисто квантовые, то есть вот современная технология, все понимают, что она исчерпывает себя. По какому пути развитие пойдет дальше? Ну, может быть, тут и российский компьютер. В этой области оно абсолютно не задействованное поле, поэтому...
Мы у вас в конце эфира автограф на всякий случай возьмем.
Нет, нет, я думаю, что это...
Что нет?
Что это не про вас история компьютера.
Что это не про нас, потому что мы все-таки занимаемся фундаментальными исследованиями. Путь от фундаментальных исследований до исследования до прикладной реализации — это около 20 лет.
Ну вот мы не отстанем от вас, потому что нам все-таки хочется выйти на какую-то конкретику. У вас, как у ученого, наверняка есть какая-то там, не знаю, задача, которую я решаю сейчас и понимаю примерно, когда я ее решу. Есть, видимо, какие-то планы на будущее. Вот над чем вы работаете сейчас? Что можно нам рассказать и все-таки попытаться это как-то переложить на нас, на человека, который в конце концов будет этим либо пользоваться, либо нет. Вот как потребителю вы можете объяснить, что вы делаете?
Да, я, наверное, могу пояснить. Значит, современные оптические технологии, которыми мы в основном занимаемся, они могут найти свое применение и находят свое применение в разных областях. Но вот мой личное направление, которое я лично занимаюсь последние год, я его активно развиваю и сейчас налаживаю контакты и с Западом, и с Западными университетами. Это направление так называемой биофотоники. Это на самом деле все довольно понятно. Это приложение лазеров и оптических технологий для исследования биообъектов. В принципе, это конечно, дальняя, то есть не дальняя перспектива, а люди уже этим занимаются для исследования, например, как просто некоторые новые диагностические методики в медицине.
Не, ну что мы знаем? Мы знаем спектральный анализ, например, да? Это вот как-то коррелируется с этим?
Да, это части коррелирует. Значит, спектральный анализ — это такое широкое понятие. Сегодня большинство биологических исследований, одно из наиболее таким мощным инструментом является лазер. Потому что это инструмент малопоражающий, то есть он не наносит вредного воздействия, и вы можете получать информацию от ваших объектов вживую, то есть не обязательно на мышах, как вы говорили раньше, то есть можно брать из человечества, если это мышь, то она может быть живой, и воздействие лазером вовсе не обязательно ее умертвит.
Ну да, лазер у нас по умолчанию ассоциируется с какой-то агрессивной военщиной, спутники на орбите, сбиваем отражением военного лазерного луча вражескую ракету.
Ну, к счастью, лазер можно сделать сильным и слабым. То есть там есть ручка такая мощности, и ее можно выкручивать то в одну сторону, то в другую. Можно сбивать самолеты, а можно, значит, делать...
Лечить
мышей, да, например. Так сложно делать, например, с рентгеновским излучением. Рентгеновское излучение, как правило, не удается сделать. Даже самое безобидное излучение, которое мы проходим там на рентгене, то мы знаем, что оно, в общем, не очень
полезное. Очень, да, вредное.
Вот. И последние несколько... За последние 5 лет было вручено 2 Нобелевских премии в этой области. И мы пытаемся применить те наработки в нашей лаборатории, которые уже есть, созданные там для оптических детекторов, для чего-то еще. Немножко для других областей мы пытаемся применить наработки для исследования биообъектов и, как говорят, биовизуализации. То есть, ведь нам же, как правило, интереснее всего посмотреть, как оно выглядит внутри.
Да, и как оно работает.
Будь то это нормально работающий организм, или там раковая опухоль, или какое-то еще отклонение. Одна из самых важных вещей — это посмотреть на него глазами. Это дает очень много информации.
Вот то это одна из задач. Это будет все возможно.
Возможно уже сегодня, но, естественно, есть тоже свои проблемы, и мы их решаем. То есть мы не единственные, очевидно, в этом мире этим занимаемся, но мы обладаем некими уникальными знаниями, которые мы можем применить и успешно применяем в этой области.
Здесь возникает сразу вопрос о кооперации. Он у меня, собственно, напрашивался, но вы сами сказали, что не вы одни эти проблемы решаете. Эта история, она о сотрудничестве или о соревновании?
В науке, если мы говорим о науке, это всегда эти вещи идут бок о бок. Они неотделимы. Это всегда и соревнование, и сотрудничество. То есть даже если у меня есть коллега, сидящий за соседним столом, мы с ним сотрудничаем, но мы с ним всегда соревнуемся. И это так идет развитие.
А что касается ученых из других стран,
да-да-да,
насколько с ними налажен контакт в
этом направлении? У нас очень плотный контакт с зарубежными сотрудниками. зарубежными университетами. Это и университет, Австралийский национальный университет прежде всего, потому что один из ведущих профессоров является нашим научным директором, mm-hmm. то есть осуществляет общее научное руководство. Кроме того, взаимодействие идет, плотнейшее взаимодействие, по крайней мере, с 10-15 зарубежными университетами. Я сейчас даже боюсь перечислять. Вот на прошлой неделе мы установили, запустили проект с технической школой Цюриха. Это вот просто самого последнего. Но, mm-hmm. в принципе, очень много. И без науки, наука не бывает уже локальной. Наука обязательно должна быть интернациональной. Иначе не бывает.
Такой вопрос, я не знаю, может быть, он не совсем к вам обращен, но, возможно, все равно вы подскажете. Что касается сейчас нынешнего финансирования науки, научных вот исследований, экспериментов и так далее, сейчас как это все осуществляется?
Ну, наверное, по-разному, я бы сказал вот так. Вот локально, в принципе, финансирование есть. У нас в лаборатории финансирование более-менее успешное, то есть мы... Нам сейчас жаловаться, наверное, сильно не приходится. Но это требует больших усилий. То есть поддержание этого финансирования. И...
То есть подтверждение того, что тебе действительно нужно.
Да, подтверждение того, что тебе нужно. А потом, когда вы его получили, надо действительно
показать
результаты. Mm-hmm. И это требует гигантских усилий. То есть, вот, возможно, эффективность, конечно, этих финансирования, она по сравнению с рубежом, наверное, отличается. То есть там, может быть, даже в чем-то и меньше надо прикладывать усилий. Потому что у нас есть
там
понятие отчетности, mm-hmm. вот таких есть вещей формальных. Отчетности, ГОСТ, вот такие вот вещи, они, конечно, могут убить. Но это так не везде. Финансирование бывает по-разному. Если сегодня, мне кажется, в России происходит такая, знаете, возникают центры конденсации. То есть там, где наука сохранилась, она сейчас финансируется и поддерживается. Но есть, конечно, области и, я бы сказал, научные институты, которых вообще ничего не происходит. И с финансированием там очень плохо, оно там на минимальном уровне. Но ну, даже там могут быть лаборатории, извините, я вас перебью, там даже там могут быть лаборатории, которые могут быть современные и поддерживаться, финансироваться и активно развиваться.
Я как раз хотел тоже спросить про комплексные какие-то штуки, ведь в решении какой-то конкретной задачи часто привлекаются не только там одна кафедра, не только не один вуз, а это некая там серьезная такая работа, коллективная. И есть ли примеры этой работы здесь в России, когда вы с кем-то в кооперации работаете, и это получается, потому что и у вас финансирование, и у них финансирование, все нормально. Или все-таки об этом...
Нет, безусловно, безусловно.
Сложно говорить.
Да, и это сейчас происходит... Значит, что касается больших программ, да, каких-то таких генеральных направлений, то вот университет в ИТМО находится сейчас в программе, так называемой программе 5-100, и мы это все чувствуем достаточно хорошо. Это программа, направленная на вывод 5 российских университетов в 100 мировых.
Да, эта задача была поставлена несколько лет назад, и ректор университета ИТМО Владимир Васильев... собственно, работает в этом направлении.
Да, совершенно верно. Он очень, мне кажется, грамотно в целом они поддерживают. Ну, по крайней мере, я вижу со стороны науки все это. И они всячески стимулируют и коллаборацию внутри ИТМО. Мы взаимодействуем с соседними лабораториями, пытаемся найти мультидисциплинарные проекты. То есть в этом смысле такая эта программа направлена на это, и мы стараемся ей следовать. Но также у нас сильнейшее взаимодействие с академическими институтами, с институтом ЙОФЭ, физико-техническим институтом ЙОФЭ, с академическим университетом под руководством Жоры Салфёрова. То есть мы и в Петербурге, и в Москве.
То есть эта работа идет?
Да, есть идет, работа идет по определенным... Это, ну вот наша кафедра и лаборатория, мы работаем, очевидно, с какими-то лабораториями, то есть идет взаимодействие на этом уровне, да, то есть мы взаимодействуем на уровне лабораторий, и это тоже очень активно, потому что это... Без этого тоже никуда не деться.
Я напомню, что у нас в гостях научный сотрудник кафедры нанофотоники и метаматериалов университета ЭТМО Михаил Петров. И вот, собственно, нас слушают коллеги и пишут нам вопросы. Спросите, пожалуйста, вашего гостя, когда будет квантовый компьютер? Все обещают много шумихи. А в чем там дело? В чем отличие от обычного? Зачем он вообще нужен? И когда появится?
Ой, да, это, значит, одна из тяжелых историй. Я, наверное, начну издалека, но постараюсь быть кратким. Есть в физике есть ряд задач, которые не решаются на протяжении многих лет. И кажется, иногда кажется, что эта задача так и не решится. Но вот примером такой задачи были открытия гравитационных волн, которое состоялось как многие из вас знают, да. 11 февраля. То есть вот его не было, а потом оно появилось. И это вот просто вот как щелчок.
А, иногда... Насколько было лет работы?
Да, было очень много лет работы, и в итоге такой суммарный вклад привел к результату. Что касается квантового компьютера, то да, об этом многие говорят, это одна из альтернатив современным электронным компьютерам. И там речь идет о принципиально новой архитектуре компьютера, о принципах других совершенно. Если современный компьютер, он более-менее классический, то есть он работает на электрическом токе, то там, в квантовом компьютере, вся информация, она находится, ну, я сейчас скажу некое умное слово, в квантовом состоянии. Сейчас неважно, что это значит. Но если мы сейчас на пальцах, если объяснять, то если мы сегодня записываем в каждую ячейку по единичке и нолику, и вот так мы их потом складываем, и операции мы умеем делать с одним битом, с одним элементом информации, одной единичкой или ноликом. Мы умеем только переключать туда обратно. Или делать это последовательно. То вот в квантовом компьютере архитектура его такая, идея его состоит в том, что можно переключать мгновенно за одну операцию сразу много таких битов. Сразу работать не с одним битом, не с одной единичкой ноликом, а с байтами, с килобитами. И, в принципе, там предел не ограничен. И это ускорит работу компьютера, и, в принципе, это грозит революцией информационной. Но проблема все опирается сегодня в элементную базу. То есть мы не можем хранить пока квантовом состоянии больше, чем 8 битов. То есть это 8 элементов информации. Вот это такого порядка люди работают.
Ну, как мы понимаем, наши коллеги где-нибудь с Востока этот вопрос решат.
Ждем с Востока, с Запада. Может, и у нас идут разработки, я знаю, в российском квантовом центре. Но вот тут неизвестно. Тут очень сложно давать прогнозы. Есть очень много скептиков этой технологии, как и очень много, значит, естественно, апологетов.
А как-то внешне это повлияет на вот внешний вид компьютера? Или все здесь вот внешне, все останется как раньше?
Ну, вот если сегодня говорить об этом, то, видимо, внешний вид компьютера сделает снова тот же виток. Это сначала станет размером с дом, как было в 60-х.
Как было, да.
А потом постепенно, если это произойдет, то сначала он будет размером с дом. Потому что сегодня для этого нужны очень низкие температуры.
Не могу вас не спросить вот о чем. Последний, наверное, вопрос. К сожалению, время наше быстро пролетает, но я уверен, что мы еще встретимся. Последний вопрос. Когда мы говорим о каком-то развитии, каких-то революционных прорывах технологических, то понятно, что те, кто, скажем так, сидят на теме давно, они вряд ли будут в этом смысле помогать. Да, про альтернативные источники энергии лет 30, наверное, да, говорят. Но нефть как качали, жгли, так и качают и жгут. Вот в этом смысле у вас есть помехи в движении вперед? Или все-таки наука — это другая история?
Конечно, такие вещи. Есть вещи объективные, есть вещи, скажем так, субъективные. Есть объективные проблемы фундаментальные физические, а есть субъективные.
Человеческий фактор.
Да,
он есть у вас?
Ну вот в нашей области, наверное, нет, но если вы говорите, например, опять же, о тех же оптических компьютерах, то надо понимать, что полное изменение современной структуры информационной тоже так же как хорошо, так и плохо, потому что у вас найдется масса людей, которые скажут, что это не годится. Все алгоритмы шифрования завязаны на современной архитектуре. Если вы меняете вид компьютеров, то надо менять все алгоритмы шифрования. И, например, банки сегодня об этом очень озабочены. То есть вопрос, конечно, глобальной поддержки и выбора каких-то направлений глобальных, которые надо решать.
Ну что ж, мы желаем удачи.
Ой, так
всем
интересно.
Сотрудникам университета ИТМО.
Я даже что-то стала понимать.
Спасибо вам.
Мы стараемся сделать науку ближе к простому человеку, чтобы понимать друг друга.
Это правильно.
И верить в то, что однажды мы увидим результаты этих трудов. Научный сотрудник кафедры нанофотоники и метаматериалов университета ИТМО Михаил Петров был у нас в гостях.
Спасибо, удачи вам.
Всем коллегам передавайте привет от Фонтан Кьюис. Скажите, что все будут тут в порядке очереди.